Орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Шупа. Сярод тэмаў сённяшняга дня Беларусь забрала ў Белсату гандлёвую марку. У валійскім Ньюпарце пачаўся саміт НАТО. У горадні бацькі дамагліся, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску. Пра гэта і іншае слухайце на працягу бліжэйшай гадзіны нашага эфіру. У валійскім горадзе Ньюпарт сёння пачаўся саміт краінаў НАТО, цэнтральным пытаннем якога, як мяркуецца, стане адказ на сітуацыю ва ўкраіне. Плануецца, што будзе зацверджаны план узмацнення прысутнасці паўночнаатлантычнага альянсу уздоўж сваіх усходніх межаў. Пра галоўныя тэмы дыскусіі на саміце НАТО перадае з Ньюпарту наш корэспандэнт Брайан Уитмер.
Па большому счёту, в этом саміце НАТО возвращает на свой основной миссии. А что это такое? Это защищать свои члены. Последние несколько лет НАТО обратил внимание на расширение альянса или миссии в далеко, как в Афганистане. А сегодня все говорят, что НАТО должен возвращать на свой основной миссии, защищать свои члены, потому что много членов НАТО сейчас очень нервны. Естественно, Латвия и Эстония особенно нервны, поскольку у них есть очень большое русское меньшинство, что Россия может использовать те же самые тактики, которые они использовали на Украине. А как НАТО будет реагировать на это? Сейчас это еще неофициально, но речь идет о силе быстрого реагирования. А что это такое? Это войска, которые, если вдруг будет какая-то проблема в Латвии или Эстонии, как вы сегодня видим, не только, но это самый вероятный место, где может быть такая проблема, как мы сегодня видим на Украине, эти войска может быть там через несколько дней. А тогда, если маленький зеленый человечки пойдет, а если не начнется стрелять, это есть большая возможность, что они будут стрелять войска НАТО. И это будет очень большая проблема, и Россия будет думать, до того они используют такой тактик. Но это один. Это войска сейчас, и ничего официального пока, но речь идет о войсках, которые будут 400 солдат, которые могут сразу реагировать, но это войска может быть до 13 тысяч солдатов. Вот. А вторая часть, это речь идет о военной части в Прибалтике, Польше, и в Румынии. Это не пока базы, и Прибалтии, и Польша, и Румыния, они очень хотят постоянной военной базы на их территории. Это не получается, это будут маленькие военные части, где будет ротация в войсках. Но это два главные, это будут два главных пункта. Но это они еще обсуждаются, но я говорил с многими дипломатами, и все говорят, что этого будет в конце концов.
Пра галоўныя тэмы дыскусіі на саміце НАТО, які сёння пачаўся ў валійскім горадзе Ньюпарт, перадаваў наш корэспандэнт Брайан Уитмер. А як у Беларусі ставіцца да таго, што базы НАТО могуць з'явіцца ў суседніх краінах? Меркаванні збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Вайсковыя базы НАТО з'явяцца ў Эстоніі, Польшы і Румыніі. Пра магчымасць павелічэння прысутнасці войскаў НАТО гавораць у Літве. На саміце НАТО, які пачаўся сёння ў Вялікабрытаніі, мяркуецца зацвердзіць план, які стане адказам на палітыку Владзіміра Пуціна ў справе аднаўлення былой савецкай імперіі. Ці ёсць размяшчэнне базу НАТО ў краінах Балтыі ды ў Усходняй Еўропы пагрозай для Беларусі? Гэта княжыч старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Твёрда перакананы, што набліжэнне вайсковых баз НАТО да беларускіх межаў не нясе ніякай пагрозы для беларускай дзяржавы, для беларускай бяспекі. Відавочна, што размяшчэнне гэтых базаў мае на мэце забяспечыць і падвысіць бяспеку балтыйскіх краінаў ды іншых краінаў рэгіёну ва ўмовах, калі Расія адкрыта вядзе вайну супраць Украіны.
Пры гэтым Алексей Янукевіч мяркуе, што дзеянні, якія прадпрымае НАТО і ўвогуле заходняя цывілізацыя, пакуль недастатковыя, каб стрымаць Пуціна і расійскія амбіцыі. Лідэр БНФ за аказанне вайсковай дапамогі ўкраінскай арміі і за павелічэнне эканамічнага ціску на Расію. Однако подвышение градуса конфронтации помеж Заходом и Россией лидер БНФ не витая. По воде Алексея Янукевича, ранейшая политика Александра Лукашенко зарабила Беларусь закладницей ситуации, выйти из якой будет вельми складана.
Сегодня белорусским уладам делят обеспечение суверенитету, подвышение безпеки. Варто робить не резкие, аккуратные кроки. Отдаление от России и наладживание связей с Заходом.
При этом Алексей Янукевич признает, что поле для маневра белорусского керовника у связи с наближением НАТО сужается. Был министр обороны Беларуси Павел Козловский на ближайшей базе НАТО бачить погрозу не только для Беларуси, а для всей системы безопасности в свете.
Беларусь в этой части может оказаться разменной монетой, но угроза для всего мира – это реально, и к этому все и идет. И НАТО, и Америка, и Европа открыто заявляют, вот премьер Англии заявлял, мы должны с санкциями и прочими уничтожить Россию. Другой американец предлагает вообще Путина выносить там ногами вперед с Кремля и так далее. То есть идет стокое сражение, может оказаться за пределы мира. Украина что же? Это как бы разменная карта. Она не нужна Европе. Все упирается в Россию.
Такую позицию в этих умовах варто занять белорусскому керовництву. Павел Козловский суприт лавирование помеж Россией и НАТО.
То, что лавирует, как правило, проигрывает. НАТО лавирует свою политику. Настоятельно, независимую, но лавировать между, можно оказаться первым битым.
Керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников прогнозует такие наступства и решения про новые базы НАТО.
Варкрафт может поселиться тиск России на белорусское керовництво, как поразмести российские войсковые базы на нашей территории. А как мы дальше по ситуации с Украиной, когда это было в Молдове, замежные войсковые базы видны, могут переутвориться под дом для замежного взорвания территории Украины.
Есть меркование, что белорусский керовник Александр Лукашенко будет выкористовывать конфронтацию, как бы трымать от России додатковые сродки на переузброение и на подтримку своего режиму, який называя «усходним щитом России». Эксперт Андрей Поротников меркует, что максимые выгоды для белорусского лидера значно перебольшенные.
Данное мероприемство плюс там фактично пошли уже удушать российскую экономику. После нефти они прогнозируют, что в этом году я добуду на 2 миллиона тонн. Нафты в 2013. 2 миллиона тонн – это 700 миллионов долларов бюджет, которые Россия не доверяется только от одной Роснефти. А тому может так статься, что мы отнимаем проблемы и головные боли выглядим базов войсковых России, и никакой компенсации эти додатковые российской финансовой поддержки не будет, потому что Москве попросту не на чем будет поддерживать. Ибо ресурсы России великие, а их ресурсы бедных худко стискаются.
Сказав Радіо Свобода, керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Блог» Андрій Поротніков. А зараз до білоруських тем. Верховний суд визначив Андрія Білякова уладальником гандльового знаку «Белсат» на території Білорусі. Компанія «Телевізія Польська» обов'язана спинити використання гандльового знаку «Белсат» при трансляції на території Республіки Білорусь і відмовитися від його використання на інтернет-сайті телеканалу, які так само доступні на території Білорусі. Таке рішення огучив сьогодні Верховний суд Білорусі. Старшиньою на процесі була суддя Глуховська. У залі суду була наша кореспондентка Олександра Денько.
Таким чином, Верховний суд задоволив позов Андрія Білякова, який володіє виключним правом на гандльовий знак «Белсат» на території Білорусі. Компанія так само обов'язана виплатити Андрію Білякову 9 988 тисяч 800 білоруських рублів судових видатків. Суддя Галина Глуховська зачитувала рішення 40 хвилин. Ось який коментар дав Радіо Свобода представник телеканалу «Белсат» Михась Янчук після посідження.
Принципово в нашій діяльності після цього рішення суду нічого не змінилося. З самого початку ми намагаємося легалізувати наше існування. І з самого початку білоруські влади в цьому перешкоджають, як офіційно, так і неофіційно. Попереджуючи наших журналістів, попереджуючи наших операторів за супрацю з заміжним СМІ, яке діяльничає з їх їхньої власної війни без реєстрації на території Республіки Білорусь, хоча ми з задовольненням дійнічали б легальний суд. Тому мені подається, що нема ніяких механізмів, які могли б серйозно перешкодити у діяльності Білсату у Білорусі.
Андрій Біляков рішенням суду задоволений. На питання, як він ставиться до того, що білоруси можуть за його позову позбавитися можливості глядіти телеканал, відказує так.
Вот я видел, что все зрители находятся в Новой Зеландии, в Канаде, на территории Республики Польши, там в Евросоюзе, где-то еще. Слово адвоката протокола записано. То есть их на территории Беларуси практически нет. Это адвокат, так сказать. В процессе дневного заседания. Зрители телеканала «Белсат» не лишаются. Во-первых, всего лишь решение суда снять товарный знак с изображения сайта. Пожалуйста, снимайте, и ваши зрители будут пользоваться изображением без товарного знака.
Коментовать меркаванне про тое, что про спазоў Белякова улада спрабуе перашкодзіць дзейнасці незалежнага канала ў Беларусі, Андрэй Беляков адмаўляецца. Кажа, што да гэтых абвінавачванняў ніяк не ставіцца. На думку Міхася Янчука, рашэнне прынятае насуперак усёй хадзе працэсу. Андрэй Беляков сцвярджаў, што тэлевізія Польска парушыла ягоныя правы на гандлёвы знак «Белсат». Прадстаўнікі ж тэлеканалу даводзілі, што ніякай гаспадарчай дзейнасці ў Беларусі канал не вядзе, а ў Польшы гандлёвы знак зарэгістраваны ў адпаведнасці з усімі прававымі нормамі. Аднак механізмаў, каб абскардзіць рашэнне беларускага суду, у тэлеканала ўжо няма. Ёсць толькі магчымасць абскардзіць яго ў парадку нагляднай скаргі цягам 3 гадоў пасля прыняцця. Міхась Янчук сцвярджае, што забараніць тэлеканал «Белсат» праз гэтае рашэнне не ўдасца.
Правовы шлях далейшы для спадара Белякова выглядае вельмі праблематычным, таму што дзейнасць «Белсату» вядзецца паза межамі Рэспублікі Беларусь, паза зонаю нацыянальнай юрысдыкцыі Рэспублікі Беларусь. І мне падаецца, што ў спадара Белякова няшмат шансаў выйграць якое-колечы судовае паседжанне ці то на тэрыторыі Еўразвязу, ці то на тэрыторыі Польшчы.
Непрыемным жэстам у бок Польшы называе рашэнне беларускага суду дырэктарка «Белсату» Агнешка Рымашэўская-Гузы.
Этот жест, которого я не понимаю со стороны властей белорусских, потому что здесь говорят все о потеплении отношений, по улучшению отношений с Польшей, да, эти с яблоко и там дальше. И вообще Беларусь сейчас является этим голубем мира. Путин разговаривает с Порошенко в Минске и так дальше, и с Польшей вообще уже отношения. И Макий приезжал в Варшаву первый раз, и он с нашим министром разговаривал, но он с нашим министром разговаривал, а с другой стороны это финансируется министерством, польским министерством иностранных дел, да, а наш канал является частью тоже государственной структуры польской в каком-то смысле. В тот же самый момент, но это очень такой неприятный жест со стороны властей в сторону тот же самый государственной польской структуры, с которой сейчас улучшение отношений. Но кто это, кому это понять? Это абсолютно непонятно, что это обозначает и зачем это кому.
Гандлёвы знак «Белсат» быў зарэгістраваны кампаніяй «Тэлевізія Польска» ў 2002 годзе ў Польшы. У 2003 годзе падобны гандлёвы знак зарэгістравала ў Беларусі фірма «Хайтэк Маркет». У 2006 права на гандлёвы знак «Белсат» у Беларусі было саступлена Андрэю Белякову.
Наша корреспондентка Александра Денько побывала сёння на працэсе вакол гандлёвага знаку «Белсат» на тэрыторыі Беларусі. Радыё «Свабода» – галоўныя тэмы дня. Вярхоўны суд Беларусі абавязаў кампанію «Тэлевізія Польска» спыніць выкарыстанне гандлёвага знаку «Белсат» пры трансляцыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і адмовіцца ад яго выкарыстання на інтэрнэт-сайце тэлеканалу, які таксама даступны на тэрыторыі Беларусі. У валійскім Ньюпарце пачаўся саміт краін НАТО, цэнтральным пытаннем якога, як мяркуецца, стане адказ на сітуацыю ва ўкраіне. Плануецца, што будзе зацверджаны план узмацнення прысутнасці Паўночна-Атлантычнага альянсу уздоўж сваіх усходніх межаў у непасрэднай блізкасці да Беларусі. У горадні бацькі дамагліся, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску. Гарадзенцы Святлана Астроўская і Мікіта Кузьмініч працягнуць адукацыю ў 5-й класе гімназіі нумар 10 па-беларуску. Вы слухаеце Радыё «Свабода», працягваем нашу праграму украінскай тэмай. Заўтра ў Менску мае адбыцца чарговая сустрэча кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўкраіне. Чаго спадзяюцца ад гэтай сустрэчы абодва бакі, расійскі і ўкраінскі? Сваімі думкамі пра пляны Крамля і чаканнямі ад сустрэчы групы з боку Расіі дзеліцца ў інтэрв'ю «Радыё «Свабода» расійскі палітолаг Дмітрый Арэшкін.
Мне кажется, Кремлю необходимо округлить территорию непризнанных республик и зафиксировать их оборонный статус. То есть нащупать границы. Для того, чтобы не потерять лицо, нужно запечатлеть свое владычество над каким-то хотя бы небольшим участком территории, который можно назвать Новороссией.
При этом Кремль уже вымышлен забыть, что першопочаткова Новороссия мелася включать в себе 8 областей Украины, а зараз нават Донецкую и Луганскую в области цалком захопить не отрымалось. Сегодня мета Путина замацаваться хотя бы на этих позициях.
Хотя бы треть этих территорий округлить, обнести забором и провозгласить Новороссию. С тем, чтобы создать новый вариант, который называется Приднестровье. То есть структура, которая как бы не принадлежит к России, за которую как бы отвечает Украина, и с которой можно постоянно портить кровь ближайшему соседу. Ну, или, выражаясь политкорректно, регулировать политическими средствами давление на Киев. Вот, видимо, максимальная программа, которая сейчас может добиться для себя Кремль.
Москва никак не может принять на себя рызыки, связанные с початком открытой войны в Украине, и признать, что там воюют регулярные части российских войск.
Не может Россия признать факты войны между двумя славянскими народами. В то же время вот есть очевидная функциональная необходимость обозначить и защитить вот эти самые рубежи новой, условно говоря, Новороссии. Поэтому туда вбрасываются воинские части без статуса воинских частей, а их не хватает. Конечно, если бы была конвенциальная война с использованием авиации, ракетных войск и так далее, то у Украины не было бы шанса. Но Москва себе не может такого позволить. Поэтому ее амбиции ограничены. Можно говорить о том, что за 2 недели захватим Киев, если бы хотели. Но не хотим, потому что не хотим получить неприятных последствий.
Эксперт лічит, что зараз Путин будет максимально эксплуатовать миролюбную риторику, як до речи и украинский бок.
Но позиции принципиально разные. Для Москвы важно зафиксировать стоявшийся статус вот этих непризнанных территорий, вплотную приклеенных к российской границе, чтобы их можно снабжать, потому что понятно, что самостоятельное экономическое развитие они никакого обеспечить себе не могут. А у Порошенко и Киева совершенно противоположная позиция. Значит, Украина, возможно, будет договариваться с сепаратистами в рамках украинского государства, при том, что граница России и Украины под контроль украинских пограничников. То есть и то миролюбивая риторика. Понимается она диаметрально противоположным образом. Для России, как формирование такого даже не анклава, а выступа, который де-факто находится под контролем российских войск и постоянно служит угрожающим фактором в деятельности Украины. Для Украины мир – это значит вывод российских непризнанных самой же России войск на территорию России, после чего Украина легко зажимает этих самых сепаратистов, потому что реальной поддержки в обществе у них не так уж много.
Арешкин лічит, что и Украина, и Россия отчувают негативные выники конфликту, тому ободва боки жадали бы купировать развитие ситуации, не поширяючи збройного конфликту далей. Тому на сустрече у Менску будет про что поразмовлять, для реального наближения до миру не отбудется, упевненный эксперт. Что тычется 7 пунктов решения украинского кризиса, то политолог кажет, что не треба за шмат уваги отдавать зместу того, что каже Владимир Путин. Але коли глядеть на тональность ягоных выказываний, то и она, видовочно, стала больше стриманной.
Да, де-факто то, что он произносит, означает, что пафосные державные амбиции новороссийского масштаба о присоединении Крыма, Приднестровья и всего Востока Украины к русскому миру не состоялись. И это он понимает, потому что приходится, конечно, снижать градус риторики. Но для Путина самое главное, как, собственно говоря, для всех его духовных учителей, начиная от Сталина и кончая Брежневым, не реальный политический и экономический контроль, а идеологическая составляющая. Мы победители. Надо создать ощущение, что Россия выходит из этой ситуации победой. Довольно трудная задача, я думаю, что даже и неразрешимая. Путин понемножку отступает. И это самое главное, потому что это шаги, это дела, а не слова. А что он при этом произносит? Ну, например, понятно, что он будет произносить. Миролюбивый красивую риторику, и мы добились своих целей. Будет смысл примерно такой. И теперь вот, добившись своих целей, мы с позиции силы предлагаем Украине мир. На самом деле нет. У Путина сейчас нет позиции силы. Он не может себе позволить дальнейшего вторжения на территорию Украины с помощью регулярных войн. Это будет уж слишком. Уж и так он перешел границу, и так у него уже на повестке дня третий уровень санкций.
Своїми думками про плани Кремля і чеканнями від завтрашньої зустрічі контактної групи у Мінську ділився російський політолог Дмитрий Орешкін. А зараз що з українського боку? Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідувань у Пента, виказав у інтерв'ю «Свободі» міркування, що тепер і для Росії, і для України найліпший момент, каб спинити огонь, але для гэтага треба пільно узгадніць процедуру, і тому домовіцца про гэта на черговій сустрічі контактної групи у Мінську не удасться. Напередодні черговій сустрічі контактної групи з експертом погутарила Катерина Зайковська.
Спадар Владимир, ці ёсць логіка у тым, што учора спачатку прэс-служба Крамля абвергла дамоўленасць з украінскім бокам пра спыненне агня, а пасля Владимир Путін выступіў з міратворчай ініцыятывай і прапанаваў 7 пунктаў для замірэння канфлікту.
Кое-кто говорит об особой женской логике, так вот есть особая политическая логика. В данном случае речь идет именно о политической логике. Разные стороны не просто предпринимают определенные политические действия, она еще проводит определенную информационную политику продвижения этих действий, дезавуирования действий противоположной стороны и тому подобное. Поэтому то, что произошло, как раз укладывается в логику очень специфических информационных отношений между Украиной и Россией в рамках этого конфликта. И идет информационная война, и каждая сторона продвигает свою версию. Плюс на ходу меняется тактика. Вот я думаю, в случае с Путиным на ходу менялась тактика действий. Что можно сказать по совокупности вот тех сообщений, которые были вчера? Все признают обе стороны, что были переговоры между Путиным и Порошенко. И обе стороны прямо или косвенно признают, что обсуждалась конкретная идея прекращения огня. На самом деле это единственный возможный вариант компромиссного выхода из конфликта. Никакого мира, никакого соглашения мирного между Киевом и сепаратистами быть не может. Я думаю, что это Путин начал понимать. Вот, судя по всему, согласовали Путин и Порошенко некую логику продвижения к прекращению огня. Поэтому вот эти 7 пунктов, это как раз отражение этих договоренностей. Это не просто некая новая мирная инициатива Путина. Нет, это отражение предварительных договоренностей Путина и Порошенко.
Дык ці можна казаць пра рэальнае прасоўванне ў бок міру?
Ці пункты, которые сформулирует Путин, значит, их еще нужно формализовать, согласовать с противоположной стороной с ОБСЕ, например, по международному мониторингу. Это то, что является ключевым пунктом для прекращения огня. Так вот, это надо согласовать с ОБСЕ, потому что потребуется не десятки наблюдателей, как сейчас, а сотни, если не тысячи. Как это сделать? В каких населенных пунктах размещать этих наблюдателей для того, чтобы обеспечить реальную процедуру контроля за прекращением огня. Теперь по ряду пунктов нет приоритетности. Путин, например, предлагает отвести украинские войска от городов, чтобы не было обстрелов. Но надо отвести тогда и войска противоположной стороны. Потому что обстрелы из артиллерии, особенно из градов, совершают и российские войска, которые как бы воюют на стороне сепаратистов. И градов у россиян гораздо больше, чем у украинцев. Должна быть тогда приоритетность некая. Украинская сторона наверняка будет настаивать на выводе всех иностранных войск, ну, понимая под этим российских военнослужащих, которые сейчас почти открыто воюют на востоке Украины. Вот удастся ли об этом договориться? Это большой вопрос.
Выникает, что была зробленная вельми агульная заява и реализовать ее практически немагчыма?
Обе стороны имеют кардинально противоположные позиции по своим интересам, касающимся этого региона. Но обе стороны сейчас, вот в чем шанс, обе стороны сейчас имеют актуальные причины договориться о прекращении огня. Для Украины вариант прекращения огня был бы неприемлем еще месяц назад. Но сейчас, когда началось контрнаступление российских войск, когда возникла очень сложная ситуация на фронте, мотив прекращения огня, необходимость передышки для восстановления сил, он очень актуален для украинской стороны. Поэтому Украина сейчас тоже готова договариваться. Но и Путин понимает, что затяжная война на Донбассе, в которой будут участвовать уже российские войска, будет создавать ему внутренние проблемы. Потому что действительно уже идет вот так называемый груз 200. Крыма не получается. А как оказалось, и спецподразделения российской армии тоже несут тяжелые потери в этом конфликте. Это уже война. А война — это и финансовые проблемы, и проблемы социальные, психологические. То есть это это погибшие люди, которые вызывают, скажем так, антивоенное настроение уже в России. Это будет бить по рейтингу Путина. Поэтому ему нужен приемлемый выход из этого конфликта, и прекращение огня может быть тем самым минимально приемлемым вариантом для Путина, где он сохраняет лицо. Как бы и Донбасс защитил, да, и в то же время как бы и войну прекратил.
Який ваш прогноз на конт завтрашней встречи контактной группы у Минску?
Поскольку президенты договорились вот по ряду вопросов и принципиально хотят прекращения огня, будет согласовываться процедура прекращения огня. Удастся это сделать или не удастся? Мой прогноз – не сразу это удастся. Тут очень много таких, скажем так, противоречий, которые еще нужно согласовывать, и боюсь, что их не сразу согласуют. Но и еще одна проблема на перспективу – как это все будет выполняться? Мы уже имеем печальный опыт, когда режим прекращения огня не выполнялся в конце июня. Все закончилось возобновлением военных действий.
Своїми міркуваннями напередодні чергової зустрічі контактної групи по Україні у Мінську ділився український політолог Володимир Фесенко. Ми послухали міркуванні експерта, а зараз що думають прості люди у Білорусі на конт української ситуації? Як ви лічите, чи удасться Україні заховати Донбас у своїм складі і чому? На це питання сьогодні відказували жихари Могильова.
Просто я уверен, не произойдет такого полного отделения, как с Крымом. Типа федерализации какой-то, я думаю, будет.
Да, застанется. Если Россия перейдет в Донбасс, то это начнется война. Причем война начнется не только между Россией и Украиной. И Евросоюз туда влезет, и Америка туда влезет. Я не думаю, что Россия готова вступить в войну со всеми этими государствами.
И Крым тоже останется в составе Украины. Правда, они получат некоторые дополнительные права. Позиция Путина слабая. Позиция нашего президента сильная. Это очень большой плюс, что он затянул их сюда к нам, чтобы они тут сели, поговорили.
Думаю, что нет. У них очень большой конфликт возник уже. Чтобы этот конфликт сгладить, им нужно многое времени. Разный менталитет. Восточная Украина и западная. А западная сейчас Украина определяет политику на Украине в целом.
Надеюсь. Это их территория, а не российская какая-то. И какие могут быть еще основания?
Там есть сильная позиция России, не более того. Пытаются отгрызть, как отгрызли Крым, или хотят отгрызть Донбасс.
Я вообще не представляю, чем это все кончится. Противостояние очень сильное. Донбасс говорит, что они за свою землю воюют, а Украина – это ее территория.
Он должен оставаться в составе Украины, но именно на уровне суверенитета, боевые действия. Они просто закончатся в пользу Донбасса.
Они останутся под протекторатом России. Ноги-то растут у них оттуда, им неоткуда больше помощи брать.
Ну, если они не сделают типа что-то федерации, то, может быть, они еще и пойдут, чтобы хранить целостность страны.
Прогнозы могут быть самые разные. Прямые вот дела российских уладов – конфликте, и он не является внутриукраинским, а больше подобно уже зараз на агрессию российского боку. Разбурана вся инфраструктура этого региона, промысловость не дейнейшая. Может быть страшно целое поколение людей, которые выросли сирот войны.
Путин не позволит этого. Если Путин оставит Донбасс, то понятно, что на территории Российской Федерации будут уже присутствовать войска НАТО. Российская Федерация в этом не заинтересована.
И хочется верить в это. Правда, восторжествовать должно. Желание должно исполниться.
Так жихари Могильова відказували сьогодні на питання, чи удасться Україні заховати Донбас у своїм складі. До української теми ми вернемося через хвилину. Говорить Радіо Свобода, головні теми дня. Верховний суд Білорусі обов'язав компанію «Телевізія Польська» спинити використання гандльового знаку «Белсат» при трансляції на території Республіки Білорусь і відмовитися від його використання на інтернет-сайті телеканалу, який так само доступний на території Білорусі. У Валійському Ньюпорті почався саміт країн НАТО, центральним питанням якого, як міркується, стане відказ на ситуацію в Україні. Планується, що буде затверджений план узмацнення присутності Північно-Атлантичного альянсу уздовж своїх усходніх межів у непосередній близькості до Білорусі. У городні батьки домоглися, каб їх діти навчалися по-білоруську. Городенці Світлана Островська і Микита Кузьмініч протягнуть едукацію 5-й класі гімназії номер 10 по-білоруську. Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягуємо нашу годинну програму у живому ефірі. Город Маріуполь Донецької області знаходиться під повною охорони оборони українських військовців. Про це сьогодні заявив представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко на брифінгу у Києві. Поводле його, ситуація у населеному пункті цілком контролюється. Раніше повідомлялося об боях на підступах до Маріуполя поміж українськими військовцями і проросійськими сепаратистами. Якая зараз ваенная ситуация в Мариуполе? Что думают украинские солдаты про поразы апошніх дзён? Як яны ставятся до магчимости замирения? Про гэта у бліц-аналізе «Свабоды» распавядае корэспандэнт Украінскай службы радыё «Свабода» Дмітро Шурхала, які зараз знаходзіцца ў Марыюпалі. З ім гутару Юры Дракахруст. Бліц-аналіз «Свабоды».
Дмитро, скажите, какая зараз военная ситуация у Мариуполе? Насколько имоверно, что российские войска и сепаратисты могут начать наступ на город?
Я бы сказал, что в Мариуполе ситуация спокойна. Бої ведуться близько 20 кілометрів від міста. Це дві дороги, які йдуть від російського кордону до Маріуполя, від Новоазовська. Там зараз так, справді відбуваються бойові зіткнення. Наскільки мені відомо від бійців, які задіяні в боях, то ну, те, що роблять сепаратисти за підтримки росіян, це радше те, що називають розвідкобоєм. Тобто вони так прощупують українські позиції. Це, ну, як мені сказали, не ті сили, які справді можуть здійснити прорив. Там відбувалися артилерійські обстріли, мінометні обстріли і, власне, були такі розвідувального типу атаки сепаратистів їхньої бронетехніки.
Як бачите цю ситуацію, ну, скажімо, може, старші офіцери, з якими ви там?
Мені, на жаль, не вдається. Старші офіцери дуже неохоче діляться інформацією. Інформацією діляться нижча ланка командна. Або навіть такі от бійці там рівня командира взводу.
І що вони кажуть про ось ту серію поразів, серію котлов, то є, що російські війська разом з сепаратистами отримали такі виніки. От на їх погляд, на погляд якби шерагових бойців, у чим справа? У їх така була велізарна перевага у техніці, у живой силі, це винік нечаканості, це винік, ну я не ведаю, там, здради.
Ну, власне, кожну ситуацію радше пояснюють тим, що помилками вищого командування, що помилялось командування при плануванні операції, зокрема, виявилося глибоко помилковим, провальним планування наступу на Іловайськ. Іловайськ важливе стратегічне має розташування в тому плані, що це перекривало дорогу Донецьк-Ростов-на-Дону, але те, що як був забезпечений цей наступ, дало можливість російським військам і сепаратистам вдало контратакувати. Тобто основні претензії – це те, що командування не вміє ефективно планувати і впроваджувати військові операції. Інших роз'яснень, тобто, ну, зараз от, знаєте, було раніше багато казали, що зрада, зараз оцих от про зраду звинувачень когось, ну, стало значно менше, що є якесь зрадництво вищого керівництва. Основне, що воно неефективне. Так, от є дуже багато нарікань, що і наступ на Іловайськ не був відповідним чином забезпечений, що дуже розтягнули сили, намагаючись звільнити якомога більше населених пунктів, намагаючись оточити Донецьк і Луганськ, що сили були розпорошені. Ну, от такого плану. І, в принципі, те, що вони не очікували, те, що не прорахували можливість втручання не якихось там російських добровольців, а регулярних підрозділів російської армії, російських збройних сил.
А, до речі, от на військовому зрівні відомо ніякі оцінки. Кільки ж все ж таки ось зараз сила у того боку? Кільки російських військ увійшло в Україну?
Я не знаю, я зараз знаходжусь в Маріуполі, наскільки я знаю, що зараз, ну, з того, що мені відомо від українських силовиків, то наразі сепаратисти не зосередили значних таких сил, які б дозволили їм би ані фронтальний штурм міста, ані спробу його оточити. Але, в принципі, наскільки я розумію, з українського боку також немає такої великої кількості сил, щоб знову відкинути їх від міста. Але, ну, цих сил, наскільки я розумію, достатньо, аби принаймні, ну, от на тому новоазовському східному напрямку стримати їхній наступ на даний момент, тобто на момент, от, скільки сил зараз у сепаратистів в їхніх загонах і скільки українських сил, тобто зараз можливий, я не знаю, наскільки він можливий, не виключаються силовики, наступ з півночі на Маріуполь з боку Донецька. От я вчора був на станції Волноваха, це велика вузлова станція, 60 кілометрів від Маріуполя, там досі перебувають українські війська, от вони довкола цієї станції десь 15-20 кілометрів зупинили просування загонів сепаратистів. Принаймні вчора була така ситуація, ну але там не було якихось сильних бойових сутичок, таких як зараз під Маріуполем з артилерією і бронетехнікою. Ну от зараз, тобто Маріуполь, не можна сказати, що він, навіть сепаратисти казали про це мало не як про доконаний факт, про те, що вони оточують Маріуполь. Ну принаймні залізничне сполучення досі існує між Маріуполем і рештою України, воно не під їхнім контролем.
Дмитро, а який настрой от шерегових бойців? Ну, вони все це ведають, вони все це бачать. І як вони, скажімо, ставляться до можливого перемир'я, яке от тут пропонує Путін, там, можливо, завтра воно буде?
Ви знаєте, я вже не бачу таких категоричних заперечень проти перемир'я, які були там місяці два тому, але люди, я вам скажу, тобто, ну, тоді казали, що будь-яке перемир'я – це зрада, що, що треба добивати сепаратистів, закінчувати цю війну перемогою. Ну, таких категоричних тверджень немає, але бійці чудово розуміють, що ця війна виявилася, ну, не на близьку перспективу її завершення, на тривалу перспективу. І, ну, з тими бійцями, от, які знаходяться в районі Маріуполя, то, ну, знаєте, як в тому відомому вислові, вони готові воювати перед Маріуполем, вони готові воювати в самому Маріуполі.
У бліц-аналізі «Свободи» гостем сьогодні був кореспондент Української служби Радіо «Свобода» Дмитро Шухала. З ним ми говорили про ситуацію у Маріуполі. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Градзенцы Светлана Островская и Микита Кузьминич протягнут адукацию в 5-й классе гимназии номер 10 в городе по белоруску. Это значит, что у городе батьки таки домоглись, как их дети научались у белорусской мове. Не глядя на закрытие белорусскомовных классов в других городах краины, у городе городское начальство не перечить научанию по белоруску, коли есть для этого охотные. С подробязностями Михаил Корневич.
Світлана Островська скончила 4 класи початкової школи по-білоруську. Усі предмети, крім фізкультури, співу і малювання, вивчала одна у класі. Після поступлення у гімназію батьки написали заяву на навчання на білоруській мові. Микита Кузьмініч навчався у початковій школі по-російську, бо батькам не вдалося одразу домогтися навчання по-білоруську. Батьки після поступлення у гімназію так само написали заяву на навчання на білоруській мові. У відділі едукації батьки учнів домовилися, що Микита і Світлана будуть вчитися в одной классе, але все предметы, кроме малявания, спева и физкультуры, будут проходить особенно по адмысловой программе. Однако первый же день занятка их чекала несподяванка. Детей размерковали у разные классы, и ни про какое научение по белоруску размова не шло. Кажа батька Светланы Олесь Островский.
Спочатку директор школы Зинчук, ее прозвище Елена Андреевна, ну, категорично не ожидала. Вот, я думаю, что это обумовлено тем, что и тяжко планы переглядать, и я уже, так сказать, покольки маю горки досвід в этой справе, то значить, покольки 1 вересня я не отримав конкретного подтвердження, що так буде, ось, значить, не повел дочку в гімназію. Потім 2 вересня, ось, ну і вже от учора 2 вересня ввечері яна позвонила після певних перемов неодноразових і сказала, що все-таки буде так навчатися дочка, як і, значить, ми домовились в відділі едукації гарвиконкам.
Ігор Кузьмініч, батько Микити, каже, що адміністрація гімназії спробувала переконати їх у тим, що білоруську мову діти і так добре ведають, перемагають на олімпіадах і, мовляв, не варто їм вчитися особливо від інших дітей. Розмови з адміністрацією гімназії, поводу його, не отрималося.
Коли довідалися, що діти у різних класах, пішли у адміністрацію, у відділ едукації міста Гродно, і з керівником відділу едукації порозмовляли на цю тему. Треба сказати, що він вельми прихильно поставився, він сказав, що так, як розмовляли ще весною про те, що коли будуть заяви, ми відкриємо, створимо можливість для тих дітей навчатися, все так і буде.
Олесь Островський каже, що ще весною, коли вони приходили домовлятися у відділ едукації, то одразу пішли на компроміс, що особливо білоруської класи, коли не буде заяв від батьків, потребувати не будуть, а задоволяться тим, щоб їх діти основні предмети навчали по адмисловій програмі на білоруській мові. Ігор Кузьмініч переконаний, що у любому білоруському місті чи містечку, коли батьки захочуть, щоб їх діти дзеці навчаліся по-беларуску, змогуць гэтага дамагчыся, і ніякая адміністрацыя школы ці нехта іншы не здолее ім гэта забараніць. Галоўнае, паводле яго, жаданне і настойлівасць.
Бо ўсё ж такі школа, яна павінна дзейнічаць у інтарэсах дзіцяці. Яна павінна забяспечыць інтарэсы дзіцяці так, як можа. Зразумела, што гэта вельмі складана, ресурсы і так далей, але гэта не праблема бацькоў, гэта праблема самой сістэмы адукацыі, што яна не можа забяспечыць такім дзецям нармальнае развіццё у тых умовах, у якіх ёсць. Ну, іншых умоваў у нас няма. У нас ёсць такія. Яны хочуць навучацца. Гэта дзяржаўная мова. І гэта азначае, што ім павінна забяспечана быць гэта навучанне. Тое, што не набраўся клас, ну, значыцца, відаць, рэкламная кампанія кепска была арганізаваная. Ну, гэта не праблема бацькоў. Бацькі не абавязаны знаходзіць гэтых дадатковых дзяцей.
Яшчэ Алеся Астроўскі кажа, што хацеў бы параіць усім бацькам у Беларусі, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся на роднай мове.
Патрэбна спадарства арганізоўвацца, патрэбна добрая агітацыя. Агітацыя патрэбна в дзіцячых садках, яшчэ да таго, як пачнуцца бацькоўскія сходы в школах. Потым абавязкова ісці на бацькоўскія сходы в школах. Мы это робім кожны год. Ну і самае галоўнае, трэба сабрацца, арганізавацца і проста вот взяць за прынцып. Мы беларусы на сваёй зямлі, і хопіць, я не ведаю, кожны раз, як уяўляю 1 верасня, незалежная беларуская дзяржава, дзяржаўная беларуская мова, нашы беларускія дзеткі, вось, і яны прыходзяць у школу і пачынаюць вучыцца на рускай мове.
Сказаў для Радыё Свабода гарадзенец Алеся Астроўскі, чыя дачка Святлана працягне сёлета адукацыю ў 5 класе гімназіі нумар 10 горада Горадні па-беларуску. Гаворыць Радыё Свабода, галоўныя тэмы дня. Верховны суд Беларусі абавязаў кампанію «Тэлевізія Польска» спыніць выкарыстанне гандлёвага знаку «Белсат» пры трансляцыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і адмовіцца ад яго выкарыстання на інтэрнэт-сайце тэлеканалу, які таксама даступны на тэрыторыі Беларусі. У валійскім Ньюпарце пачаўся саміт краін НАТО, цэнтральным пытаннем якога, як мяркуецца, стане адказ на сітуацыю ва ўкраіне. Плануецца, што будзе зацверджаны план узмацнення прысутнасці Паўночна-Атлантычнага альянсу уздоўж сваіх усходніх межаў у непасрэднай блізкасці да Беларусі. У Горадні бацькі дамагліся, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску. Гарадзенцы Святлана Астроўская і Мікіта Кузьмініч працягнуць адукацыю ў 5 класе гімназіі нумар 10 па-беларуску. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз крыху экзатычная для нашага радыё тэма. Ва ўмовах усё большай міжнароднай ізаляцыі кіраўніцтва Расіі намагаецца заручыцца падтрымкай былых сатэлітаў па сацлягеры. Расійскі прэзідэнт Пуцін выправіўся ў Манголію, дзе паабяцаў шырокую вайсковую дапамогу і супрацоўніцтва ў стратэгічных галінах эканомікі. Наш карэспандэнт Ігар Карней нядаўна пабываў ва Улан-Батары і пераканаўся, Манголія набыла новы імпульс да развіцця якраз пасля таго, як пазбавілася ад апекі Масквы. Ігар Карней.
Нягледзячы на тое, што Манголія выконвае не надта актыўную ролю на міжнароднай палітычнай арэне і збольшага варыцца ва ўнутраных праблемах, яе багатыя нетры прыцягваюць увагу інвестараў з многіх краінаў. Рэалізацыя буйных праектаў горназдабыўной прамысловасці ўжо паспрыяла таму, што тэмпы росту мангольскай эканомікі адны з самых высокіх у свеце. 17,5% ў 2011 годзе і больш за 12% пазалетась і летась. Адметна, што разам з прэзідэнтам Пуціным прамацаць мангольскую глебу прыехала прадстаўнічая дэлегацыя алігархаў, якія кантралююць значную частку расійскай сыравіны і энерганосьбітаў. Улан-Батарскі прадпрымальнік Падболт Баендлгер згадвае, што Расія і раней мела ў Манголіі свае інтарэсы, але звязаныя яны былі перадусім з вайсковымі базамі, якія пазіцыянаваліся як буфер на выпадак кітайскай агрэсіі. Інфраструктура, што ўзводзілася навокал, найменш мела на мэце клопат пра мясцовае насельніцтва, хоць цяпер вайсковыя гарадкі і заселеныя жыхарамі. Сам Падболт у сярэдзіне 80-х працаваў разам з савецкімі будаўнікамі, ад якіх набраўся расійскіх словаў, уключна з нецэнзурнымі.
Усе этот дом строіць, стары дом, все, Расія, 87-й год. Інжынер там, дырэктар там, Украіна, біна. А сады все рускі, з Москвы, Юр, Новы Сибирь.
А беларусам не было, да?
А беларусам, Расія, Савець, так, все месцы, беларусы, Украіна, все Расія, так, думаю.
Суразмоўца кажа, што Манголія, адрозна ад Расіі да іншых постсавецкіх краінаў спакойна перажыла ліхія 90-е, таму алігархічны складнік ад падзелу нацыянальных багаццяў быў зведзены да мінімуму. Монголия дагэтуль застаецца спакойнай і бяспечнай краінай.
Паліцыя очень твёрдая. У нас такі бандытны рэктор, такі мабыць, такі не будзе. У Росіі вот у вас много так стаіць. А у нас такі не до. І спакойна жыць у нас. Хто хаце ночу, утром, всё не баіцца. У нас машыны мотоцыклы много. Дзякі. А што дзе какой дом?
З 3-мільённага насельніцтва Монголіі палова жыве ў сталіцы. Калі ў стэпах захоўваецца збольшага архаічны ўклад і качэўнікі дагэтуль вандруюць за сваімі статкамі, то Улан-Батар – мегаполіс з усімі атрыбутамі сучаснага гораду. Як кажа прадпрымальнік Баян Далгер, наўрад ці можна было ўявіць падобную трансфармацыю, калі б краіна, як геаграфічна блізкая паўночная Карэя, і надалей будавала прывідны сацыялізм. Да таго ж ён кажа, што Манголію з поўным правам можна адносіць да дэмакратычных краінаў, адрозна ад Расіі. Кожны мангол ведае, што мае права выказаць незадаволенасць публічна, і гэтых мітынгаў ніхто разганяць не будзе.
Прычым многа так ездзіць.
Проці чаго пратэстуюць?
Хорошо, дзесь надо так сказаць. Ісі ў Манголіі, там ісі 3 мільён. Пачыму такія падавіна, багатія падавіна бідні? Ілі разніца ёсць. Год ёсць, углу ёсць. Вся земля там, всякі ёсць. Та ані просто балтай-балтай, а рабо сам заработ деньги, а бідні люди бросаюць. Это
цензура есть или нету? Вот газеты все, что хотят, пишут.
Газеты все пишут. И нету. Так и пираты все там пишут.
Правда, что нияк не удается жить от старых часов, да это тейповость. На думку Падбольда, менавіта кланавасць ва ўладзе і бізнэсе замінае выруліць на шлях падвышэння дабрабыту той часткі насельніцтва, якая не мае доступу да стратэгічных рэсурсаў.
Хто парламент будзе, а не багацей. Але хто не парламент не будзе, а не бедны. Парламент будзе за балдай, балдай, а сам заработ деньги, все люди бедны. 3 мільён, 70% бедны, 30% все багацей. Вот такая проблема. Они сами головы
много регулируют, да?
Они сам богатей будут, а эти бедные люди. Бросаем мусор.
Тем не менее, по словам суразмоўцы, ягоны народ переживает теперь великий моральный уздым. И наўрад ці кто здольный развернуть монголов назад у обдымки великого брата. Да и колишний идеологичный культ коммуниста номер один Сухая Батыра цалком затмился у тени великого полководца Чингисхана.
Своими уражениями от подорожа в Монголию делился наш коллега Игорь Корней. А зараз про авторские передачи, которые гучат в наших четверговых программах. У подорожах свободы Змитер Бартосик запрошая вас наведать вёску Рось Волковыского района.
Занадто широкий русский человек. Я бы сузил. Гэтые словы Достоевского я межволе узгадал, разговорившийся с былым войсковцем, який скончал свою службу у Празе. И до гэтае поры ён не может даровать чехам вось что.
Не знаю, я в Чехии везде, в этих замках был, да, красиво. Так как раз перед выводом, а мы как раз попали под самый вывод, взяли за раз это самое, наших пацанов на колени поставили на площади. Скажу, если бы я там был, я говорю, я вам поставил бы. А эти, обычно кто в Чехии был, ну, последний день войны на автобусах возили там, ну, Прагу смотреть там это. Они взяли, окружили их, на колени все поставили. За 68-й год, что наши вступили. Взяли танк собаки в розовый, при нас в розовый цвет поставили. Ты представляешь, сколько злости было. Хотя это как... И перед нами вот это все происходит. Ты прикинь, сколько злости.
Варта хвіліну пагаварыць з расейцам, каб адчуць розніцу ў менталітэтах. Панібрацтва з першай секунды, ніякіх размоваў на вы, толькі братішка.
Россия с Америкой будет воевать до тех пор, до последнего украинца. Я, конечно, я болею за Россию, я россиянин. Но
за это... Путина или за Россию? Или это одно и то же?
Ну, ты мне бред не неси тут. Ну, воюй, воюй с военными. А зачем сначала уничтожить инфраструктуру, чтобы люди сдохли? А потом мозги есть, так думай.
Але варта выказаць сваю нязгоду адносна сённяшняга расейскага правадыра, як у вачах братішкі з'яўляецца непрыхаваная нянавісць. У гэтых вачах можна без цяжкасці прачытаць жаданне забіць. Яшчэ хвіліну назад вайсковец па-брацку курыў, а зараз пайшоў, праклінаючы мяне на ўвесь раён.
Зачем горад уничтожыць, каб увайсці? Іди, воюй, іди! Я быў на вайне, я знаю.
І слухаючы старую, старую Евгенію, якая ўпершыню побачила российских солдат у 39-м, разумеешь, что с тех часов змянилася няшмат. И каб началася война, треба дозволить этой ненависти дать выход.
Они в своем народе, богатых всех, умных своих, всех выбивали, выстреливали, били квартиры, выбивали все. Не знаю, это было страшно смотреть.
Самых лепших
выбили, которые умные люди, которые могли жить. Россия, зачем они это делали? Выказнили всех людей.
Яшчэ адна чацярговая праграма «Вольная студыя». Пра значнасць аршанскай бітвы ў гісторыі і працяг сучаснасці аўтар Міхай Скобла гутарыць з пісьменнікам, аўтарам гістарычных раманаў Леанідам Дайнекам.
Спадар Леонид, ці было для вас нечаканасцю рашэнне аршанскіх уладаў зусім забараніць урачыстасць на Крапівінскім полі спробу нацыянальных сілаў адзначыць вось гэтыя 500-тыя ўгодкі аршанскай бітвы?
Шчыра кажучы, для мяне гэта не было нечаканасцю. Ясна, што наша сучасная дзяржава і яе палітыка ўся і культурная у тым ліку знаходзіцца ў магнітным полі Расіі Российской Федерации, Московщины. Но все-таки я не чекал такого категоричного отмовления улады. Можно же было пропустить кубку людей, как там почитали верши, как старый Вольса проспевал песню. Судовно было. Кому это перешкоджало?
В вашем романе «Назови сына Константином» битва под Ворошей фактично кульминация сюжету, одночасно и запоминальный финал твору. На вашу думку, что стало причиной перемоги? Военный гений Остров? Адсутнасць у маскоўцаў артылерыі ці яшчэ нешта?
Саманадзейныя маскоўцы пакінулі артылерыю сваю Смаленску і хуценька рынуліся, думалі сюды на безбаронна вялікае княцтва літоўскім. Трэба было хутчэй пачаць рабаваць тут, забіраць у палон цяглых мужыкоў, маёмасць. Адсутнасць артылерыі, вядома, сыграла, я лічу, таму што ў вырашальнай сцэне боя якраз Константин Астроскі паставіў сваю артылерыю, яка зрэзала ўшчэ московскую конницу. Ну и, вядома, тут полководский талент Константина Найвышэйшага Гетмана.
Гэта перамога нечаму навучыла Москву?
Я думаю, гэта перамога Москву, на жаль, нічому не навучыла. Вядома, іх велізарна маса людзей. Яны аб'яднаны нейкай адной царыскай ідэй, што іх наверсе толькі адзін чалавек сядзіць, а пад ім усе ніжэй і ніжэй. Ну, бачыце, ва ўсе ж стагоддзя яны заўсёды атакавалі. 500 гадоў назад атака Москвы ішла на поўнасць ду Беларусь, а сёння яна ідзе. Но я так разумею сітуацыю, што праз Донбас.
Што Москва, яна не ўспрымальная да тых урокаў гісторыі?
Я думаю, яна не ўспрымальная.
Адзін з герояў вашага раману гаворыць, для Москвы галоўнае сабіраць Русь. А хоча Русь гэтага збірання ці не хоча, у яе Русі не пытаюцца. Ось сапраўды гэта вельмі сугучна сённяшняму дню, калі Крэмль прыдумаў некі няўцямны рускі мір і таксама сабраўся яго збіраць. Дык што, вот сёння бітва пад Воршай, гэта ўсход Украіны?
Эта бітва, скажам так, працягваецца. І, дарэчы, я ўпэўнены, што Украіна ўрэшце рэшт пераможа. Дзень 8 верасня будзе аб'яўлены ў будучыні, не сёння, дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь. Я ў гэта веру.
Мы познайомілі вас з чацвярговымі аўтарскімі перадачамі, а зараз апошняя старонка нашай праграмы. Перадача «Песні, якія сёння спявае і слухае Украіна». Кожны дзень напрыканцы галоўнай гадзіны свабоды гучыць новая песня. Сёння «Океан Эльзы. Без бою».
Що ж це я не зумів, зупинитися часно. Ясно, зі мною тепер і назавжди, пізно не йди від мене. Я налию собі вина, а хочеш із медом. Що ти взяла моє життя? so say I never knew. Was hoping hey, this is that too bad. Сьогодні так уяви себе, що мою сумую без тебе, таким щось на себе. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хочуть мене, ведуть за собою, хтось.